говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции редактор Илья Сергеев и гости нашего радио Виталий Витальевич Фролков, врач-кардиолог в городе Донецке.
Здравствуйте.
И Инна Сергеевна Ковалева, онкопсихолог и игровой терапевт, член Ассоциации психологов города Донбасса.
Здравствуйте.
В Москве проходил 9-й Всероссийский конгресс паллиативной помощи, в котором принимал участие Виталий Витальевич. Расскажите, пожалуйста, что такое паллиативная помощь?
Паллиативная помощь – это особое направление, если дословно, то это поддерживающая терапия паллиативная, которая включает в себя несколько компонентов. То есть это может быть паллиативная медицинская помощь. В общем, это тот вид помощи, в котором нуждаются люди с особыми потребностями. Практически у каждого человека будет период жизни, когда можно будет говорить об ограниченном прогнозе. Это совершенно особый уязвимый период, и помощь, в которой нуждается человек, она должна прийти с самых разных направлений. И сейчас пришли к тому, что нужна паллиативная помощь, в которую вовлечены самые разные люди. То есть это не только медики, но и психологи, волонтеры, обязательно священнослужители. Вот такая вот мультидисциплинарная команда. И все эти люди призваны помочь человеку в особых потребностях, которые у него возникают. То есть самая частая проблема возникающая, да, там боль, к примеру, в результате распространенных онкологических заболеваний. То есть мы убираем боль. Но это не единственная проблема, с которой человек может столкнуться. И, соответственно, на помощь приходят и другие специалисты в том числе.
Со стороны психологов тоже, да, Инна Сергеевна?
Да, однозначно. Иногда бывают моменты, когда являются главными помощниками, сопровождающими человека в его последние дни. Это врач и психолог, потому что врач снимает болевой симптом, а психолог может помочь пережить самые трагические такие внутренние переживания. Психолог может помочь не только самому человеку, но и его близким. И это большая работа, которая направлена на помощь всей семье, потому что один человек уходит, а его родные остаются, и им так же тяжело и так же страшно, как и уходящим. Поэтому психолог может быть полезен всей семье. И в том числе не стоит забывать, что психолог может быть полезен и самому персоналу, который помогает людям.
Насколько тяжело людям, окружающим такого умирающего человека? Видимо, он требует какой-то особенной заботы о себе. Часто ли такие люди капризны, эгоистичны? Или человек уже, находясь на пороге смерти, смиряется и очищается?
Вы знаете, здесь настолько все индивидуально, но я в своей практике могу сказать, сделала такой вывод, что люди, которые к моменту своих последних дней жизни приходят к вере, приходят к Богу, их переход, ну, я не могу сказать проще, но какой-то уровень тревоги и страха у них немножечко снижается. И вот эти люди уходят с большим смирением, с большим принятием и с заботой именно о тех, кто остается. И есть другая история, когда люди обуяны страхом, обуяны тем, что что-то не прожито, что-то не до конца успели сделать. И здесь, наоборот, включается агрессия, включается негодование. И, конечно, ну плюс еще характерологические вещи, которые есть у каждого из нас, они обостряются. И тогда уходящий человек доставляет очень много боли своим близким. Поэтому это всегда очень индивидуально. Но однозначно, что люди, которые пришли к вере, у них это случается намного мягче и с большей любовью и заботой о тех, кто рядом.
Да, очень сложно смириться с тем, что ты умираешь. Я помню одного человека, который со слезами на глазах говорил, за что меня Бог так наказал. Тоже онкобольной. Я ничего не делал плохого, не убивал, не воровал, и вот теперь я приближаюсь к смерти. Наверное, для каждого из нас более или менее желательная смерть — это смерть во сне там, или как-то быстро, мгновенно, а онкобольной умирает долго.
Ну, я, может быть, сразу не соглашусь с тем, что быстрая смерть – это благо. Потому что ну, вот есть молитва водителя, я ее дословно не воспроизведу, но там есть такой момент, когда есть просьба избавить от внезапной кончины. Потому что внезапный переход, он является благом только в том случае, если человек к нему готов. А это очень, очень редкое состояние. То есть святые люди, которые к этому идут всю жизнь, да, с чистотой в душе, То есть они даже знают, когда это произойдет, это может произойти быстро. Ну, не у всех, у кого-то есть путь мученик. А большинство людей, они нуждаются в особом периоде подготовки. То есть как бы это парадоксально ни звучало, но вот эта онкологическая болезнь, это может быть шанс просто увидеть себя, узнать себя и подготовиться. Хотя, опять же, скажу, что это звучит парадоксально, но это так.
Покаяться, да?
Решить какие-то нерешенные вопросы, найти понимание с близкими. И это шанс для близких в том числе проявить себя. Потому что бывает так, что в обычной жизни люди друг друга не понимают, а проявляя на пороге заботу, они тоже что-то открывают для себя. И у человека появляется шанс показать пример того, как это может быть, переход. И тем самым вселить успокоение в души своих близких. Это шанс. Это не значит, что человек им воспользуется. Но шанс дается.
Бывают те, кто и не воспользовался, да?
Да, конечно.
Большинство людей воспользовались этим шансом или наоборот?
Если не предпринимать активно никаких действий, никак не помогать, то есть не развивать там паллиативную службу, то, я думаю, благополучный вариант где-то у процентов у 15. Если мы все вместе, командой, включаемся в работу, то я думаю, что где-то 50 на 50. Вот у профессора Гнездилова Андрея Владимировича есть такое понятие «умереть с улыбкой на устах». И если я не ошибаюсь, в его книге «Путь на Голгофу» есть упоминание об этом соотношении 50 на 50.
Можно я сразу добавлю? Спасибо Виталию Витальевичу за упоминание Андрея Владимировича Гнездилова. Хочу отметить, что это человек, основатель паллиативного направления еще в Советском Союзе. Еще в 90-м году он открыл первый хоспис в поселке Лахта в Санкт-Петербурге. Потом это был первый хоспис, который открывала Вера Васильевна Миллионщикова в Москве. Так вот, Андрей Владимирович говорил, что важно прийти в этот мир на любящие руки и уйти из этого мира на любящих руках. И когда мы говорим о паллиативном направлении, когда мы говорим о команде, которая работает в этом направлении, вот хотелось бы, чтобы мы понимали, что это как раз те люди, которые помогают и уходящему человеку, и его родственникам, которые остаются, чтобы вовремя, в свое время, в той мере, как нужно для каждого человека, вот эти любящие руки как раз-таки оказались рядом. Потому что этот момент, я не могу сказать, что снимает, но тем не менее снижает чувство страха, потому что мы не одни, кто-то рядом с нами, кто-то нас понимает, просто любит, просто разговаривает или просто молчит, что, кстати, очень тяжело и очень важно. Так вот, как раз это и является поддержкой.
Страх смерти очень сильный. Как люди справляются с ним? Ведь можно, наверное, как-то повредиться и в рассудке, если человек очень сильно боится. Были случаи, когда люди сходили с ума на войне. Насколько влияет на психическое здоровье вот этот страх ужасный? Это вот ужас перед приближающейся кончиной.
Вы знаете, вопрос на самом деле очень сложный и требует большого разговора. Но начать, наверное, нужно с того, что наше общество, к большому сожалению, вообще закрывает, табуирует тему смерти и тему хосписа в том числе. И большое благо, что сейчас эта тема у нас развивается в стране. Так вот это непонимание смерти, да, что она все-таки будет у каждого из нас в свое время. Непонимание того, что этого не стоит бояться, наоборот, это нужно понимать, осознавать, потому что, вернусь к словам Виталия Витальевича, да, рак, онкология, любое другое страшное заболевание, оно страшно само по себе. Но, тем не менее, мы даже в этом можем найти такой аспект, как успеть что-то доделать, довершить, договорить, да, долюбить, досказать. Это дается время человеку. И, возвращаясь к вашему вопросу, все-таки, когда человек узнает эту нехорошую новость о своем заболевании, уже с этого нужно начинать работать. Наше общество к этому не привыкло, мы никогда об этом не говорили. И дальше уже здесь включается чистая психология. Когда человек узнает о том, что у него смертельный диагноз, он проходит свои этапы. Первый этап, если мы можем об этом сейчас сказать, да, что первый этап – это шок от того, что я не могу принять, что со мной это случилось, что это на самом деле произошло. Второй этап – это большое отрицание, что нет, этого не могло со мной случиться, это все неправда, это пройдет. Дальше у нас идет стадия агрессии, когда человек пытается кого-то обвинять, искать причину, что с ним случилось, сопротивляться. Дальше идет стадия агрессии, когда мы начинаем злиться на себя, на весь мир, искать виновных. А дальше только приходит стадия такая некоторого принятия того, что да, все-таки со мной это случилось. А дальше есть еще одна стадия, которой попеременно в разной степени вот эти все стадии повторяются. И вот когда человек оказывается не один во всем этом, а переживает с кем-то, это является для него поддержкой. И еще раз говорю, что вопрос очень сложный, и самое главное, наверное, чтобы человек не оставался один в этот момент.
А как можно утешить этого человека? Сказать ему, что мы все умрем, или сказать ему, что он попадет в рай, или еще что-нибудь? Что можно предложить человеку в качестве утешения?
Знаете, я бы на месте в этой ситуации бы просто молчала и дала бы время этому человеку просто подумать и дать возможность ему говорить, потому что сейчас у него самый страшный период в жизни, и важно дать ему возможность проговорить все, что у него будет, потому что всплывать могут такие истории, о которых он сам может не догадываться, что они еще живут в нем. Так вот, возможность дать проговорить все, что беспокоит, а дальше уже рассматривать ситуацию в зависимости от диагноза, в зависимости от его состояния. Если доктор говорит, что есть еще возможность проходить курс лечения, значит, нужно бороться и проходить этот курс лечения. Нужно смотреть, как человек воспринимал раньше в своей жизни тяжелые ситуации. Он падал духом, либо он боролся. Зная вот эти личные моменты, мы можем помочь человеку двигаться дальше. Но, поверьте мне, мало найдется слов, которые могли бы в этот момент утешить. Нужно просто дать время, быть рядом, принимать, любить, не осуждать, не питать ложные надежды и ни в коем случае ничего не обещать. Вот это самое главное.
Можно я добавлю? У меня вот такая возникла ассоциация. То есть, допустим, человек выпал из самолета, летит со страшной скоростью, и возникает сумасшедшая скорость непосредственно у земли. И мы задаемся вопросом, а как его спасти? То есть как сделать так, чтобы раз все быстро замедлилось, он мягко приземлился? А сложно найти такой способ. То есть лучше, когда он выпадет из самолета, лучше сразу выдернуть кольцо, чтобы раскрылся парашют. То есть я думаю, что очень значимые усилия должны быть направлены на то, чтобы в обществе сформировался новый подход к разговору о смерти, как не о чем-то таком запретном, запредельном, что чего нужно обойти, а то если я к этому прикоснусь, то, не дай бог, что-то нехорошее случится. То есть, ну, это должно быть как бы частью нашей жизни. И лучше даже, чтобы, ну, может быть, даже с детского возраста как-то все это прививалось. То есть, чтобы у детей была возможность посетить хоспис, чтобы увидеть тяжело больных людей. То есть, увидеть, как это вообще в жизни бывает. Не только праздник, не только фейерверки, там какие-то приятные ощущения. Вот. И по мере накопления опыта, я думаю, будет готовность смотреть в лицо.
Виталий Витальевич, а когда вас посетила впервые мысль о том, что вы умрете?
Вы знаете, я, наверное, буду не одинок, если упомяну, что, ну, у подростков, наверное, бывает такой этап суицидальных намерений. То есть, когда каждый себе представляет, вот как бы, вот если вот что-то нехорошее произойдет, а вот я возьму и вот там сделаю то-то и то-то. А еще при этом кто-то будет о чем-то сожалеть. Да, бывает. То есть, какие-то мысли вот в таком формате возникали. Серьезно, наверное, мог об этом задуматься. Я не утверждаю, я предполагаю. Так совпало, что где-то в 10-летнем возрасте я прочитал книгу Виктора Зорза о его дочери, да, «Путь к смерти», да, если я не ошибаюсь, это точное название. То есть описывается жизненный путь вот на рубеже молодой женщины, если я не ошибаюсь, 26 лет, которая умирала от рака. Ну вот тогда наверняка были мысли.
Инна Сергеевна, а у вас когда такие мысли возникли?
Я уверена, что в подростковом возрасте у меня тоже были такие мысли. Причем я была такая звездой школы, руководила комсорг школы. И я помню, была неразделенная любовь. И я думала, ну вот, я умру, и он будет понимать, кого он потерял. Это был подростковый возраст. А если говорить более осознанно, у меня обнаружили некоторую проблему со здоровьем и направили в онкоцентр сделать МРТ. И я, честно говоря, помню это. Я думаю, я буду помнить это всегда. Я лежала под большим аппаратом, одна, в большой комнате. Причем никто из родных не смог со мной поехать в тот день. И вот когда этот аппарат надвигался на меня, я испытала очень сильный страх. И я четко помню, что я сказала: «Господи, дай мне время жизни, потому что я хочу написать книгу, и мне нужно поставить на ноги сына». Вот я думаю, что это был тот момент, когда я реально осознала, что я могу умереть, и что это страшно. И я вам хочу сказать, какой бы специалист ни был, чем бы он ни занимался, какой бы человек ни был, смерти все равно боятся все. И это нормально, потому что мы не знаем, что нас ждет впереди. Но тем не менее, когда мы говорим о онкологическом заболевании или каком-то другом, мы должны всегда помнить другую вещь, более позитивную, что онкология лечится. Сейчас очень большой процент выздоровления, особенно если обнаруживается заболевание в начальной стадии. Сейчас очень большой процент излечивания детской онкологии и вообще детских тяжелых болезней. Сейчас очень продвинулась медицина в своих препаратах. Да? Сейчас действительно большие перспективы на жизнь, на долгую жизнь, на хорошую, долгую ремиссию для человека. И вот этот момент, он должен нас всегда поддерживать, потому что если особенно мы будем переводить вопрос, мы все говорим: «Господи, за что мне это?» А психологи и батюшки, они просят нас обратить внимание и переформулировать вопрос. Не «за что», а «для чего?». И вот когда мы начинаем размышлять, действительно, а для чего это дается, а что я могу, для чего, тогда действительно у нас есть и время, и появляются силы, и, поверьте мне, еще можно делать очень много вещей, вещей позитивных, счастливых. Сколько в хосписах есть историй свадеб, сколько историй воссоединения с семьей, сколько историй, когда люди успели позаботиться даже в последние дни друг о друге. И это, конечно, большое благо.
Есть ли у вас опыт такого плана? Рассказывали ли вам когда-нибудь ваши пациенты о каких-то явлениях, может быть, откровениях, пусть не видимых, но внутренних? Вот тот невидимый мир, он как-то присутствует в жизни человека, когда ему остается несколько месяцев до смерти?
Вы знаете, я боюсь показаться, даже не знаю, какое слово подобрать, но я думаю, специалисты меня поймут. Бывает состояние, которое читается по глазам. Я это состояние для себя назвала состояние блаженства. И были пациенты, были случаи, когда ты общаешься с человеком, ты смотришь в его глаза, и где-то на подсознательном уровне, не знаю, на уровне души, может быть, ты понимаешь, что да, скоро его не будет рядом с тобой. Это именно в глазах. И масса историй, когда люди рассказывают о том, что они видят. Конечно, они говорят не о том мире, который вокруг них, а о том тонком, духовном, который не виден нам. И такое часто бывает. И особенно, еще раз повторю, что такое бывает с теми людьми, кто пришел к вере. Потому что еще здесь, находясь в этом земном плане, в этом своем физическом теле, они уже встречаются с другим миром. И он встречает их с улыбкой, с любовью, с блаженством. И уровень страха у них чуть-чуть ниже, потому что они понимают, что кто-то их ждет, и они надеются на эту встречу. И это действительно есть.
А случаи чудесного исцеления были в вашей практике?
Случаи были, конечно. Начиная с того, что люди входили в ремиссию и жили долго. И вы знаете, можно я сейчас расскажу случай? Я благодарна за него Виталию Витальевичу. Когда-то много лет назад я работала в Донецке в интернате с детьми-сиротами. И попросила Виталия Витальевича разрешить нам с детьми приехать к нему в отделение, в хоспис у нас в Донецке. Виталий Витальевич поддержал, разрешил. Мы с детьми приготовили подарки, приехали. Дети встречались с пациентами, мы общались с ними. А потом у себя в кабинете Виталий Витальевич рассказывал о онкологии. Он рассказывал о том, что люди переживают. Дети слушали, ну, просто открыв рты, внимая каждому моему слову. И Виталий Витальевич рассказал историю одной пациентки, которая была, ну, социально несчастна, скажем так, одинока, и в больнице не могли ее держать, и отправили просто в хоспис, потому что, ну, просто некуда было ее деть. Обнаружив у нее рак. Она долгое время находилась в отделении у Виталия Витальевича. В какой-то момент сдавали анализы, и оказалось, что никакого рака у нее нет. Она абсолютно здорова. Что это было, неизвестно. Был он или не был, тоже неизвестно. Но я запомнила это на всю жизнь, вот как момент действительно какого-то чуда. И когда Виталий Витальевич рассказал об этом детям, а потом он стал приводить еще другие примеры, да, как люди действительно исцелялись и как здоровье возвращалось, это, конечно, вселяет оптимизм и остается в душе надолго.
Есть особые случаи. Очень тонкая тема, потому что потом можно рассуждать о том, а был ли там вообще онкологический диагноз. Ну, по крайней мере, совершенно точно несколько было случаев, когда пациента с онкологией, допустим, направляли в отделение, где я работал достаточно долгое время в паллиативное. И в итоге люди жили достаточно долго. То есть, ну, к примеру, там яркий был случай, когда поступила женщина молодая, 44 года, с диагнозом рак яичников. То есть она была в крайне тяжелом состоянии, ее буквально занесли на носилках, у нее была жидкость в животе, я сейчас доступными терминами пользуюсь. эту жидкость пытались откачать, то есть из отверстия, через которое эту жидкость убирали, новая жидкость сочилась, у нее была желтуха, у нее была температура под 39, то есть, ну, совершенно неприглядная картина. Занесли и просто положили в коридоре на пол. Ну, все, работаете. Ну, мы начали работать. То есть я убедился в том, что... На УЗИ, кстати, у нее вот были непонятные очаги в брюшной полости, округлые. Я когда выполнял лапароцентез, то есть убирал жидкость, то тракаром, оказавшись в брюшной полости, я чувствовал, что они там есть. Я чувствовал их такую хрящевидную плотность. Мы назначили антибиотики, препараты для поддержки печени, капельницы для того, чтобы убрать интоксикацию, обезболивающие. Трамадол был в тот момент выбран. И удивительное дело, очень как бы медленно, постепенно, но ее состояние начало улучшаться. Мы пригласили повторно онкологов из городского диспансера. Они как бы так особо не стали комментировать. Говорят, у вас диагноз есть? Работайте, не отвлекайте нас. Ну, хорошо. Время идет, а ей по-прежнему все лучше. В итоге она ушла от нас своими ногами. Мы сделали повторное УЗИ, там не было никаких очагов совершенно. То есть, что это было, я вам не скажу до конца. Но факт налицо. То есть, диагноз был, диагноза нет. И подобные случаи, счастливые, они есть и в других хосписах. Вот, поэтому очень важно вообще к людям относиться индивидуально. Когда просто я, допустим, посещаю конференции, и там говорят, что там вот, там оказали помощь там какому-то количеству людей, там назначили мы, их сопроводили, они ушли, и больше ничего. И я понимаю, что, ну, так не бывает. Значит, где-то сглаживаются углы. То есть, с одной стороны, работа очень непростая. То есть люди, которые счастливо излечиваются. Ну, простите, есть тут точно так же люди, которые уходят, и там есть расхождение диагноза. То есть, к сожалению, бывает и такое. То есть, паллиативная служба на этапе своего становления, она сталкивается со самыми разными ситуациями. То есть, когда направляют тебя с одним диагнозом, а оказывается там, что он совершенно другой. И тут, кстати, вот очень такой всплывает аспект. Я могу даже немножко провокационно прокомментировать. Если задаться вопросом, вот развитие паллиатива – это хорошо или плохо? Может показаться, что вопрос странный. Но тем не менее, то есть, если мы представим себе ситуацию, что паллиатив активно развивается, а медицина в целом нет, или даже наоборот, она финансируется более чем по остаточному принципу, то у нас получается очень интересная картина. И есть конкретный пример, я просто не хочу называть страну и так далее. То, по сути, это как бы аналог цивилизованный, условно цивилизованный аналог газовых камер. То есть речь идет о вырождении просто населения. Ну, цивилизованно, культурно, обезболено, с заботой, но вымирать будет население. А если мы представим другую ситуацию, что паллиатив развивается вместе с общей медицинской службой, эта картина принципиально другая. А если довести даже эту мысль до конца, то я считаю, что паллиатив, даже через призму паллиатива, нужно рассматривать развитие системы здравоохранения как таковое. Почему? Потому что раньше, допустим, в морге можно было встретить надпись «Здесь мертвые учат живых». А почему только мертвые должны учить живых? Живые тоже должны учить живых. Когда приходит паллиативный пациент, вся его предшествующая жизнь, она как на ладони. То есть он приходит, допустим, с толстой карточкой, там все этапы его хождения по самым разным врачам. И можно увидеть, что было сделано не так. Вот. Но увидеть это не с целью кого-то наказать, потому что все люди ошибаются, если там размахивать мечом налево и направо, то есть не с кем будет работать. Но коллегиально формировать рекомендации, предложения, как сделать так, чтобы завтра было лучше. Это очень важный момент.
А как обстоят дела с паллиативной помощью в других странах? У вас ведь есть опыт?
В развитых странах с паллиативной помощью все хорошо. Есть даже, ну, то, допустим, свежий опыт Испании, где принят закон, согласно которому абсолютно каждый гражданин этой страны в обязательном порядке получит паллиативную помощь в тот момент, когда он будет в ней нуждаться. Категорическим образом. Это то, к чему у нас, ну, нужно стремиться. Потому что вот по некоторым данным, вот вчера в частности прозвучали, порядка 15%, то есть пациентов, которые, в принципе, нуждаются в паллиативе, они его получают. Это очень мало.
Я бы, наверное, сейчас хотела коснуться немножко душевных переживаний. Если позволите, я бы зачитала нашим слушателям одну очень реальную историю, очень честную. очень настоящую, прожитую, которая, я думаю, лучше всяких слов расскажет о работе сотрудников хосписов. Это история, которая произошла в первом хосписе имени Веры Миллионщиковой. Запах – самая сложная составляющая в общении с тяжелобольным человеком. Он въедается в твою одежду, кожу, волосы. Он поселяется в носу, и даже через час или через два после твоего ухода от пациента остается с тобой. И как бы далеко или быстро ты ни уходил от места болезни, ее запах идет с тобой. Он лежал на старом диване, впитавшем в себя запахи мочи, кала, лекарств, крови, гноя, пота, грязи, квартиры, тела и самой болезни. Был ли это запах смерти? Нет. Это запах усталости, тщетности человеческих усилий зацепиться за жизнь. Тоненькие косточки, скрюченные, покрытые пролежнями черного цвета. Кожа уже не несла, не выполняла свои защитные функции. Она умерла быстрее своего владельца. Мне предстояло подготовить пациента к госпитализации. Вымыть, побрить, остричь. Но как это можно сделать, когда перед тобой не подающий признаков жизни человек? И нужно ли? Я поздоровалась. Он вас не слышит. Он спит или снова потерял сознание, сказала жена. В.И. действительно лежал с закрытыми глазами, не отвечал. Не было слышно дыхания. Только вы не говорите о хосписе, он не знает. А как вы завтра объясните ему отъезд из дома? Скажу, что едет в санаторий. В хосписе, первом московском имени Веры Миллионщикова, действительно очень уютно, красиво и тепло. Он просто очень боится больниц. Это там его довели до такого состояния. Последовала долгая пауза. А может, вы и дома до конца останется? Ни я, ни она не знали, что этот конец наступит через два дня. Когда был готов таз с теплой водой для мытья головы, он сделал первое осознанное движение. Скольких усилий ему это стоило, знает только он сам. Я не могу даже догадываться об этом. Я держала его голову на своей руке, другой рукой поливала водой волосы, и в этот момент почувствовала, что он напряг шею. Он помогал мне, он пытался держать голову, он облегчал мои старания помочь ему. Не знаю, как передать чувства, испытанные в тот момент. Кажется, ни одно слово не способно передать безмолвный диалог, где нет слов, а есть только ощущения друг друга. Я стала говорить с ним, стала благодарить за его помощь, за его усилия, стала шутить. Бесценным подарком прозвучали его слова «не больно» и «спасибо». «Не больно» важнее, так как было страшно дотрагиваться до тела, казалось, косточки просто сломаются от легкого прикосновения, казалось, раны дышат болью. Мешочки, которыми он был обклеен для кала и мочи, длинные трубочки усложняли процесс обтирания, но мы благополучно справились. Он даже пару раз дотронулся до моей руки. Казалось, он слушает мои мысли. Казалось, он молчит, потому что хочет более точно понять, о чем я думаю. Или это я пыталась понять его, предвидеть его мысли в его молчании. Далее предстояла сложная процедура. Я никогда не брила мужчин. Меня саму пугало собственное неумение и отсутствие такого опыта. Пугало то, что невольно могу сделать больно. Вы и, простите меня, я никогда не брила мужчину. Я волнуюсь и не хочу сделать вам больно. Но если вдруг сделаю, простите меня, пожалуйста, это выйдет, может выйти, не специально. В ответ он моргнул закрытыми глазами, и вместе мы стали бриться. Вместе. Он оттягивал верхнюю губу, чтобы удобнее было выбрить жесткую щетину. Он поднимал вверх подбородок, чтобы я могла дотянуться до шеи. Он говорил со мной телом. Он знал, как помочь, и делал это, периодически теряя сознание, уходя в недоступный мне мир. Тот новый мир, принимающий его, и наш мир, отпускающий его, где-то пересекались. Но он возвращался в комнату, впитавшую в себя запах пота, крови, гноя, мочи и самой болезни. После удачного бритья мы воспользовались парфюмерным лосьоном. Все, как бы он раньше сделал, раньше сам. Спасибо вам за помощь. Только благодаря вам мы смогли справиться с этим испытанием. Вы молодец. Долгая процедура, гигиеническая и парикмахерская, были окончены. Вымотанная болезнью мужа, жена сидела на постели, опустив голову и руки вниз, повторяла. «Он у меня такой жертвенный, его обижать нельзя. Он такой жертвенный, все другому отдаст. Никогда никому ни в чем не отказывал. Всю жизнь так прожил. Он у меня такой. Кажется, он уснул. Я сейчас уйду, а вы отдохните сами». «Да, я устала. Знаете, а ведь мне специально дали силы ухаживать за ним это время». У меня был сердечный приступ, но я перенесла его, зная, что за ним некому ухаживать. Я ему сейчас нужна. Вот силы и дали. А сейчас я устала. Чистая рубашка надета, другая приготовлена на утро. Лишь бы колоприемник не отклеился, только бы держался, столько труда. Отклеится, все зальет, весь труд тогда зря. Да, если он отклеится, пропадет наведенная частота, будет досадно и обидно. Мы обклеили колоприемник со всех сторон медицинским скотчем и вместе помолились, чтобы он не подвел. В.И. лежал на диване, уже не поддерживая меня за руку. Было тихо и странно спокойно, и не хотелось уходить. 2 часа вместе. Это были 2 часа моей полноценной жизни, когда понимаешь друг друга без слов, даже без глаз, ведь он никогда не видел меня. Вдруг оказалось, это совсем не сложно, если человеку хочешь помочь и сочувствуешь. А мы друг другу помогали, сочувствовали, через закрытые глаза и открытое сердце. И вот этот рассказ мне бы хотелось посвятить, и я его посвящаю всем сотрудникам Первого Московского хосписа имени Веры Миллионщиковой, всем сотрудникам выездных служб, всех хосписов, которые есть не только в Москве, но и во всех странах, во всех городах, потому что это на самом деле очень важная работа, очень сложная работа. И сейчас без паллиативной медицины, без хосписов, я думаю, мы уже не сможем жить. И мы в этом нуждаемся, и нам очень нужно развивать это направление.
Инна Сергеевна, а кто может быть помощником вашим в хосписе? Только люди с медицинским образованием или любой желающий?
Нет, в хосписах принято очень много помощи волонтерской. И эта помощь тоже очень различна, начиная от того, что нужно привезти медикаменты, заканчивая, что нужно помочь покушать пациенту, полить цветы, поухаживать за животными в живом уголке. Можно купить цветы, привезти родственникам пациента. На самом деле это настолько неограниченные возможности. Вот все, что вы могли бы сделать, чем помочь, вы это можете сделать. И это могут быть действительно люди не с медицинским образованием.
Вам хватает помощников?
Помощи много не бывает, потому что если где-то кому-то помогли, есть еще другие люди, которые нуждаются в помощи. И не стоит забывать, что в хоспис попадает все-таки малое количество людей. Много людей находятся дома со своей болью, со своими страхами, поэтому...
Этим людям вы тоже помогаете?
Конечно, существуют выездные службы, которые помогают. Выездные службы и взрослого, и детского хосписа, который сейчас строится в Москве. Фонд «Вера» и хоспис, детский хоспис «Дом с маяком».
Если среди наших слушателей найдутся желающие стать волонтерами, по какому телефону им можно позвонить?
На этот вопрос сейчас не отвечу. Можно зайти на сайт фонда «Вера», либо сайт детского хосписа «Дом с маяком». Там есть телефоны координаторов, руководителя волонтерской службы. Можно будет напрямую с ними связаться и предложить свою помощь.
Вы прочитали рассказ. Я понял, что вы пишете. У вас есть книги?
Да.
Это рассказ тоже из какой-то книги?
Это рассказ, я надеюсь, из будущей книги.
Как она будет называться?
Я еще не знаю.
А что вы написали уже, что можно почитать?
Недавно, 8 февраля, вышла книга в Москве в издательстве «Генезис», которая называется «Недолюбленные дети. Записки психолога». И издательство «Никея» издало сборник рассказов, где приняли участие 5 авторов, все женщины, который называется «Поговори со мной. Живые истории о детях».
Среди детей тоже есть больные онкологии. Это, видимо, особенно тяжело видеть, в том числе среди младенцев, маленьких детей.
Да. Вы знаете, я хочу вам сказать такую вещь. Мне Бог подарил возможность работы в хосписе, и я работала в детском хосписе. И на самом деле это очень тяжело. Но вот сейчас я бы хотела сказать такие слова. А самое важное для любого сотрудника и для родителей болеющих детей – замечать, отмечать, признавать и уметь радоваться маленьким победам. Потому что когда ты находишься в состоянии горя, когда ты знаешь, что жизнь твоего ребенка может оборваться в любой момент, и тебе вдвойне больнее, я имею в виду сейчас родителям, да, им больно за ребенка, им больно за себя, им больно за всю семью. Но когда они имеют возможность получать помощь и имеют возможность замечать маленькие радостинки, я их называю, которые все-таки, несмотря ни на что, происходят в жизни, это дает силы преодолевать. Это дает силы жить дальше, это дает силы бороться, это дает силы верить и надеяться. Потому что надежда, она есть у всех, и она всегда остается. Я хочу рассказать, вот, например, я работала игровым терапевтом в выездной службе детского хосписа. Я никогда не смогу забыть маленькую Юлечку. У нас с ней ушло 1,5 года на то, чтобы она, ввиду ее заболевания, смогла фокусироваться на моих глазах. полтора года ушло на то, чтобы она смогла остановить глазки на мне или на игрушке, которую я ей показываю. Бывают уникальные истории, когда ребенок находится в вегетативном состоянии, то есть он всегда спит. И вот представьте себе картину, да? Звонок в входную дверь, и мама говорит: «Оля пришла». И ребенок открывает глаза. Сейчас меня особенно поймут доктора, что это действительно сравни чуду, то, что происходит. Но опять-таки это происходит только тогда, когда рядом есть люди, когда есть любовь, когда есть забота, когда есть понимание. И с одной стороны, эти слова кажутся банальными, но поверьте мне, без этого ничего не будет.
Мне кажется, в наше время особенно дефицитно на все эти вещи, которые вы перечислили. К сожалению, у нас нет даже уважения друг к другу, не говоря уже о вот этих высоких состояниях, как любовь, забота, понимание. Как вы думаете, что можно сделать, чтобы хоть как-то изменить ситуацию в стране?
Воспитание с самого раннего возраста. Я в последнее время, допустим, ну вот у нас в городе обращаю внимание, насколько... Ну, всегда хочется говорить о людях хорошо, но невольно все-таки обращаешь внимание на ситуацию, когда вот молодежь очень активно пользуется матом, она, то есть она не ругается, она им разговаривает. И вы знаете, как-то становится, ну, как-то боязно за то, что будет дальше. То есть я был свидетелем случая, я его писал в одном из своих рассказов, когда беременная женщина была в транспорте, а подросток сидел и слушал музыку и, ну, в принципе, не реагировал. То есть пришлось ему помочь отреагировать. То есть, а сколько таких случаев, когда, ну, просто все делают вид, как будто бы ничего не происходит. То есть, к сожалению, мне кажется, какое-то поколение уже, и не хочется верить, но потеряно, но и нужно обращать внимание на те деток, которые сейчас дошкольного возраста, в садиках, начинать с них.
Но, к сожалению, общество влияет на ребенка сильнее, чем семья, когда человек уже подрастает и начинает социализироваться, и дальше он уже слушает больше своих друзей, чем родителей. И если даже никто из родителей не матерится, а друзья матерятся, то он тоже будет говорить на мать.
Я с вами не соглашусь. Немножко. Я думаю, что все-таки первичнее – это семья. И до определенного возраста. Есть просто возрастная психология, которая это подтверждает. До определенного возраста ребенок все равно впитывает только то, что он получает от тех, кто рядом с ним. Рядом с ним первое время это мама и папа, бабушки, дедушки, то есть семья. И вот ту основу, которую мы с вами сможем заложить нашим детям, то, чем мы сами с ними поделимся, то, что они будут проживать, находясь рядом с нами, это войдет в их модель восприятия мира, восприятия жизни, восприятия себя самого. И вот если здесь, в этот момент, мы будем находить время, вы замечательно сделали вот эту акцент на времени, да? Если мы будем находить время для своих собственных детей, мы поможем им формировать их личность нормальной, человеческой, гуманной. Да, потом будет социализация, потом будет подростковый возраст, пубертатный. Это тот период, когда ребенок сам себе не принадлежит, с ним происходят вещи, которые он не может контролировать. Они сами говорят: «Инна Сергеевна, я все понимаю, я сделать ничего не могу, это гормоны, и здесь он безвластен над собой». Ему нужно помогать, его нужно учить в этот момент саморегуляции, разным вещам. Но этот период тоже пройдет, потому что дальше он будет расти, у него будет новый возрастной этап. Но возвращаясь все равно, его жизнь будет строиться так, как ему покажут его родители. И это действительно показывает опыт работы с детьми.
Говоря с детьми, какую мотивацию вы приводите для того, чтобы убедить ребенка, что ему надо жить не так, как он хочет, а так, как, ну, мы люди верующие, скажем, как Бог велит. Или, говоря языком более светским, а жить как надо. Как вы можете убедить его, что ребенок не должен быть эгоистом, допустим, не должен жить только ради того, чтобы получать удовольствие, а жить еще и для других? Что вы приведете ему в качестве аргумента?
Какой каверзный вопрос вы задали на самом деле. Вы знаете, я думаю, все тоже зависит от возраста. Если вы будете приводить какие-то примеры подростку, ну, возвращаясь к фразе Виталия Витальевича, он вас просто пошлет. Да, потому что у него свое восприятие мира, и у него другое видение сейчас, и вы для него будете только врагом. Я думаю, правильнее поставить вопрос будет так. Здесь будет зависеть от того ситуация, как мы сможем услышать этого подростка. Давайте зададимся вопросом, а почему он хочет быть вот таким эгоистом? А почему он не хочет с кем-то чем-то делиться? Вы думаете, он сам таким стал? Нет, ему кто-то в этом тоже помогал.
У меня есть ответ на этот вопрос, потому что человек – падшее существо. И он не может быть другим, к сожалению. Если он сам себя не принуждает к делу недобра, он будет делать зло.
И снова мы к чему возвращаемся? Мы возвращаемся к семье, которая либо будет предлагать: «Сынуль, давай мы сегодня... У тебя есть игрушки, которыми ты уже не играешься. Они у нас просто валяются в гараже. Давай мы их отвезем в интернат». И ребенок скажет: «Давай». И мы их отвезем в интернат. «А давай мы сегодня...» Я видела, там у нас соседка сегодня не выходила за молоком, а каждый вечер она выходит. Может быть, что-то не так. «А давай мы купим молока, а ты ей занесешь». «А давай». Господа, мы все равно возвращаемся к тому, что мы взрослые, пример для наших детей. И они вырастут такими, какие мы их с вами сделаем изначально. Все равно мы опять возвращаемся в семью. Можно я вам один пример? Не знаю, я надеюсь, вы его прочувствуете так же, как он важен для меня. Я сейчас работаю с пожилыми людьми, болеющими пожилыми людьми, паллиативными в том числе. И меня поражает то, что люди помнят. И это удивительно. Каких бы высот люди не достигали, какую бы жизнь они не проживали, какими бы посты они не занимали в своей жизни, они помнят банальные вещи. У меня есть одна женщина, ей 91 год, которая вспоминает две истории. Первая – это ее сын Юрочка, который ушел в раннем возрасте. Он был ребенком-инвалидом. И вторая история, которая просто выворачивает наизнанку всю душу, во всяком случае мою, она звучит вот так. «Я помню, как мама несла меня маленькую на руках, а мне было так тепло и приятно, что я дула ей на плечо, чтобы ей было тепло и приятно, и чтобы она несла меня так, как можно дольше. Такие мои соображения были. Она дышала ей на плечо». Сейчас она даже слова подобрать не может, ей сложно. «Она дышала маме на плечо, чтобы мамочка в объятиях несла ее так дольше». Так вот, если мы с вами будем нести в объятиях своих детей и сопровождать их, и помогать их в разных периодах их жизни, основываясь на своих собственных примерах, тогда у нас есть шанс, что у нас будет здоровое поколение духовно развитых детей. Сейчас большая проблема – экзистенциальный вакуум, эгоизм. Правильно вы заметили. Это потому, что дети не знают, чем питать свою душу. Давайте элементарно откроем компьютер, откроем телевизор и посмотрим, что видят там наши дети.
Мне кажется, надо начинать все-таки с родителей. Родители должны друг друга согревать еще до рождения ребенка, да?
Однозначно.
И если они будут согревать друг друга, и дети будут видеть это, а когда родители живут как кошка с собакой, даже если они не развелись, я думаю, это ужасный пример для детей.
Да. Знаете, как говорят, ведь важно даже не само рождение ребенка. Это очень важно. Но самое важное – это намерение зачатия. Когда встречаются мужчина и женщина, и они решают создавать семью, они решают быть вместе, и они говорят о том, что они хотят, чтобы в их семье появился еще маленький человечек. Так вот этот момент, когда только родители мечтают об этом, думают об этом, планируют это и есть как раз-таки основа, которую мы с вами закладываем. Потом у нас происходит зачатие, потом у нас происходит вынашивание. И каждый этап важен. Роды, да, дальше жизнь ребенка. И каждый этап, он важен. Просто у нас, опять мы говорим о слове времени, у нас нет времени даже думать об этом. Но и потом, скажем честно, у нас очень мало душевных сил. И очень мало честности внутренней.
Да, к сожалению, не только времени, еще и желания нет. Дело только до себя любимого, а все остальное как-то уже на периферии сознания.
Поделюсь, я невольно погрузился, вот слушая Инну Сергеевну, в воспоминания, и не могу не согласиться с вашим утверждением о важности взаимоотношений между родителями. То есть, вспоминая свои детские годы, я помню то ощущение тепла и надежности, потому что видел отношения между родителями, видел их отношения ко мне, и даже несмотря на то, что со временем в жизни было много всяких потрясений, то есть вот эти детские воспоминания, которые полны тепла и любви, они спасают в каких-то трудных ситуациях, они вытягивают как такая вот очень важная точка опоры. То есть когда ее нет, наверное, человек склонен чем-то компенсировать, каким-то вычурным образом находится в постоянном поиске, который заведомо не может привести, ну, ни к чему хорошему. А можно и поблагодарить.
Да, конечно.
Потому что мы говорим о тех людях, которые вовлечены в работу паллиативной службы непосредственно, те же волонтеры, да, люди, которые помогут и прийти непосредственно, руками что-то сделать. А есть люди, которые помогают, оставаясь дома на своих местах, но, в частности, радиослушатели станции «Радонеж» уже более 2 лет играют очень знаковую роль в судьбе паллиативной службы города Донецка. Я хочу не лишний раз поблагодарить за то все участие, которое произошло. В этом году мы опробовали новый формат. Вот Инна Сергеевна упоминала о важности работы выездной паллиативной службы, потому что очень многие люди, 9 из 10 нуждающихся, они в итоге оказываются дома. И это, в принципе, правильно. Только должны быть условия для того, чтобы, оказываясь дома, человек получил то, в чем он нуждается. И пусть как бы это проба пера, да, это был только первый шаг, но я надеюсь, что удастся это сотрудничество продолжить и укрепить. Есть определенные соображения, как организационно это все обставить. Еще раз благодарю за все то участие, которое было выполнено. Спасибо большое.
Кирилл Константинович, наш исполнительный директор, который возит гуманитарную помощь в ваши края, он, к сожалению, не смог сегодня присутствовать на передаче, хотя очень хотел, и просил передать, что в ближайшее время он собирается снова поехать к вам. Будем надеяться, что ему удастся это сделать. А сейчас я благодарю наших гостей, Виталия Витальевича Фролкова, врача-кардиолога в городе Донецке, и Инну Сергеевну Ковалеву, онкопсихолога и игрового терапевта. Большое вам спасибо, что вы нашли время к нам прийти. Надеюсь, что мы увидимся с вами еще раз, и наши радиослушатели услышат вас в нашем эфире. Сейчас я прощаюсь. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
Спасибо.
Спасибо.
Радио «Радонеж» в российском эфире.
Очень хочется послужить слушателям радиостанции «Радонеж» и поделиться с ними тем, что я знаю, а главное – поделиться с ними моими друзьями, которые – надежда наша на спасение, данное нам Господом Богом.
Художник-реставратор, искусствовед, историк, писатель, публицист Савва Васильевич Ямщиков.
Господь знает, сколько нам отпущено. Креста больше того, что мы можем вынести, Он нам не дает. Когда мы не выносим, Он нас освобождает от этой ноши.
Савва Васильевич Ямщиков родился 8 октября 1938 года в Москве. Являлся председателем Ассоциации реставраторов при Фонде культуры Российской Федерации, действительным членом Российской Академии Естественных Наук, ведущим специалистом Всероссийского Института Реставрации, вице-президентом Российского Международного Фонда Культуры, членом Межведомственного Совета по вопросам культурных ценностей, членом Комиссии по рассмотрению вопросов о возвращении культурных ценностей, членом Союза писателей России, членом попечительского совета фонда Николая Васильевича Гоголя, ранее председателем клуба коллекционеров Советского фонда культуры. Детство Саввы Ямщикова пришлось на трудное и голодное послевоенное время. Одна часть семьи Ямщикова из крестьян, другая из духовенства. Отец был командиром пожарного взвода. Бабушка окрестила маленького Савву в Старообрядческой церкви на Преображенке. В строительстве этой церкви принимали участие предки Ямщикова, старообрядцы. По воспоминаниям Саввы Ямщикова, он рано почувствовал тягу к книгам, всю свою жизнь не расставался с Гоголем, говорил, что Гоголь проторил ему дорогу в мир искусства, очень любил читать произведения Диккенса, Достоевского, Аксакова, Хомякова, Леонтьева. В юности много времени проводил в Третьяковской галерее. По его признанию, на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ забрел случайно. Конкурс был 19 человек на место, но он легко сдал экзамены. На втором курсе технику живописи и реставрации преподавал Виктор Васильевич Филатов, который оказал большое влияние на Савву Ямщикова. С этим выдающимся реставратором он совершил первую поездку в Новгород, чтобы восстанавливать иконы, разрушенные во время войны. Потом была первая поездка в Суздаль. Студентом Савва Васильевичем Чеков вместе со своими однокурсниками помогал известному краеведу, археографу и филологу Леониду Алексеевичу Творогову обустраивать Псковское древлехранилище. Именно Творогов приобщил Ямщикова к наследию псковской культуры, увлек его псковскими иконами и книгами о Пскове.
Яма, из которой нам выбираться, благодаря вот этой ельцинской, горбачевской политике, она гораздо страшнее и чудовищнее, чем те последствия, которые мы пережили после войны. Тогда нас ранили в тело, сейчас нас ранили в душу. При самом оптимальном стечении обстоятельств выбираться из этой ямы полвека.
Музеи и храмы Новгорода, Пскова, Суздаля, Костромы, Ярославля, Карелии, Вологды, Кижи и многие другие провинциальные города России всегда были опекаемы Саввой Ямщиковым. Он занимался поиском и реставрацией икон, делая настоящее открытие, возвращая забытые и поруганные шедевры миру. За 40 лет Савве Васильевичу Ямщикову удалось возродить более 400 икон, восстановить уникальные собрания русских портретов 18-19 веков, вернуть многие забытые имена замечательных художников.
Прежде всего для меня, как для реставратора, это ваши церковные дела. Я рад, что могу чем-то помочь, каким-то советом, хотя я далеко не все знаю. Я 25 лет я считал, что я все знаю. А вот в 70 я считаю, что я очень мало знаю.
Савва Ямщиков много сил отдал разработке концепции восстановления исторического облика Пскова. По мысли Ямщикова, восстановление Пскова должно начаться с реставрационных работ Мировского монастыря, Покровской башни XVI века и Изборской крепости. Особо знаменитый реставратор переживал о судьбе музея-заповедника Михайловское. Вот только несколько выставок, организованных Саввой Васильевичем Ямщиковым. Живопись Ростова Великого, солигалические находки, костромские портреты 18-19 веков, новые открытия советских реставраторов, ярославские портреты 18-19 веков, мастер Куликовской битвы, ярославская иконопись 13-18 веков, Николай Мыльников. За 40 лет работы им было организовано свыше 300 выставок.
Моя теория доказывает, что это временные потери. И люди выдержат это падение. И это будут именно созидатели.
Савва Васильевич Ямщиков являлся и великим просветителем. Им были написаны книги «Древнерусская живопись. Новые открытия», «Сокровища Суздаля», «Русский музей. Иконы из собрания Русского музея», «Русский портрет 18-19 веков в музеях РСФСР», «Древний Новгород. История искусства, археологии, новые исследования», «Спасенная красота. Рассказы о реставрации памятников искусства», «Архимандрит Алипий. Человек, художник, воин, игумен». Особо выделяется труд Савва Васильевича Ямщикова «Мой Псков», который вышел в 2003 году. Савва Ямщиков не только автор многочисленных научных трудов, книг, альбомов, каталогов о русском искусстве, он не раз выступал в качестве эксперта и был ведущим телевизионных фильмов, посвященных русской культуре. Савва Васильевич явился также первым реставратором, получившим за 200-летнюю историю Российской академии художеств ее почетную медаль.
Для меня это самое главное, вот эти корни, откуда пошла есть земля русская, для меня это самое главное.
Записи Саввы Васильевича Ямщикова на радио «Радонеж» – это золотой фонд нашей радиостанции.
Дорогие друзья, я хочу поделиться с вами радостью, потому что сейчас, благодаря высоким технологиям, нас можно будет слышать во всей Москве области, да, собственно, по всей стране и во всем мире, благодаря новым интернет-технологиям. Только что вышло новое приложение к айфонам и к Samsung, то есть Android и, соответственно, iOS, так называемый. То есть вы можете у себя те, кто владеют смартфонами, зайти на Play Market или на iMarket, ну, там, где можно скачать приложение, и совершенно бесплатно, буквально двумя кликами, скачать приложение «Радио Радонеж». Как это делается? Очень просто. Заходите на Play Market, набираете «Радонеж», написано «Скачать». Скачали, и тут же мы в вашем смартфоне. Это означает, что в великолепном качестве, в любом месте, там, где есть Wi-Fi, или есть 4G, или даже 3G, вот я пробовал это, можно слушать и в Москве, и в Подмосковье, даже в дальнем Подмосковье. Короче, там, где есть возможность слушать «Радонеж» через 4G. Это абсолютно бесплатное приложение, которое в великолепном качестве, лучше, чем FM. Вы можете слушать в машине, не заботясь ни о каких помехах. Можно подключить моментально свой смартфон через Bluetooth к вашей магнитоле. Итак, дорогие мои, рад вам предложить возможность слушать радио «Радонеж» через приложение для смартфонов. Теперь мы всегда будем с вами вместе. Наше эфирное братство «Радонеж».